нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это совместная программа уже 20 лет с журналом «Знание и сила», потому что сегодня мы на основе тысячного номера журнала «Знание и сила» попробуем рассмотреть некоторые общие проблемы. У нас в гостях сегодня Ирина Фрус. Здрасте. Добрый день. Научный редактор «Знание и сила». И Ольга Бала, редактор отдела философии и культурологии того журнала. Здрасте, Ольга. Добрый день. Тысячный номер вышел, он 10-го года, там все очень так, все очень серьезно.
Все по нулям.
Вы нумерологией не занимаетесь в журнале, я надеюсь?
Очень соблазнительно в связи с этим событием.
Соблазнительно, да.
Мы поделяемся этому соблазну.
Ну да.
И рационально.
Ну, правильно, да. Я думаю, что этим надо заниматься, только не заниматься тем, чем занимался наш друг Пьер Безухов, вычисляя по своему имени, что именно он должен убить Наполеона, насилуя при этом и русский, и французский язык. Ну так вот, дело в том, что знание силы, как мне кажется, это все-таки остается одним из бастионов позитивного знания. Именно очень многие журналы, я уж не говорю о программах, передачах и прочих электронных развлечениях научного типа, грешат тем, что уходят от позитивных знаний, от проверяемых знаний, от того, чем можно заниматься, ссылаясь на источники и базируя на них собственные рассуждения. Есть другая сфера. Есть сфера, где есть место для чудесного и для всего прочего. Но знание силы хорошо, что остается вот в этом поле, которого так не хватает современному миру вообще, я не скажу только России. Потому что вот эту грань держать очень трудно, как мы все видим по многим изданиям. Но давайте, прямо говоря и о журнале, займемся его главными направлениями, и тысячного номера тоже. Модное слово «модернизация» снова модное, но модное слово «инновация». Придуман вот этот странный зверь вроде грифона или кого-нибудь, консервативная модернизация. Что это может быть такое, жареный лед или что-нибудь еще? Вот если коротко посмотреть, что об этом пишет журнал именно в тысячном номере, и не только в нем. Вот сейчас, пожалуйста, Ирина. Тогда.
Значит, мы не случайно выбрали такую странную тему номера тысячного. Странную, потому что в советские времена, если бы мы выбрали тему, я не знаю, пятилетку в 4 года, то это было бы ясно, что какая-то клюква опять вот, развесистая и так далее. Модернизация очень сильно, само слово и стоящий за ним образ, очень сильно как-то тянет на очередной официально сколачиваемый миф. И это никого бы...
Печатная сколка вот такая. Да,
да, совершенно верно. И это было бы никого бы не трогало, если бы не некоторые обстоятельства. Обстоятельство первое, что Россия не первый раз пытается себя модернизировать. И у нас уже есть некоторый накопленный опыт, который хорошо бы, по крайней мере, изучить. Я не говорю там сделать выводы. Это я вот не настолько оптимистично, но хотя бы понять, что там произошло. И, к сожалению, то, что мы сейчас называем модернизацией, очень сильно смахивает на те опыты, которые не удались.
На которые из них? Потому что какие-то опыты... Ну вот у нас весь 18 век – это модернизация.
Совершенно верно.
И Александр Борисович Каменский абсолютно прав, когда именно в этом ракурсе смотрит на все происходящее
совершенно
от мелкого до высокого.
Верно, да. Но дело в том, что в общественном сознании все-таки модернизация в истории больше связывается, хотя это несправедливо, а Каменский гораздо более прав, с Петром Первым.
Только с Петром.
Вот как будто с Петра все началось.
Нет,
как будто с Петра. На самом деле это не так.
Это модернизация рывком. Это один из...
Да, совершенно верно. Только с Петром. Вот и на Петре как будто бы там кончилось, и все. На самом деле вот выступавший у нас в тысячном номере Левандовский рассматривает Петра и следующий...
Наш общий автор.
наш общий автор, да. Значит, с Петра и по Александра II, не включительно, это как раз вариантом, ну, можно сказать, почти консервативной модернизации, но на самом деле не совсем так, я потом объясню, выстраивание административной вертикали, если говорить современным языком.
Абсолютно верно, мы это разбираем каждый месяц.
Совершенно верно. Да. Вот, поэтому Левандовского пересказывать смысла нет.
Сам скажет все.
Сам скажет все. Вот, как раз мы обречены, ну, силой многих обстоятельств, которые разбирать сейчас не будем, на догоняющую модернизацию, как подавляющее большинство государств на нашей планете, к сожалению.
А не... догоняющую кого или что?
Догоняющую тех стран, которые начали эту модернизацию существенно раньше и продвинулись в ней... ну, как бы это сказать, естественным путем, преобразуя постепенно все стороны своей жизни. Это не значит, что это происходило прекрасно. Это не значит, что там не было элемента насилия. Это не значит, что все были счастливы от того, что, ну, как будто бы пошли в магазин и купили себе стиральный порошок, а всю жизнь стирали мылом. Вот. Это все не
скорее наоборот, я добавлю. Да. Модернизация, на что довольно мало обращается официального внимания, на что стараемся обращать внимание мы, это процесс травматичный. Поэтому, очень. В общем, проблема модернизации – это еще и проблема культурной травмы и выращивания, так сказать, в культурное тело, преодоления.
А неудача модернизации – это что? Потому что мне
неудача модернизации...
кажется... Когда вот эта травма и вот этот травматический, посттравматический шок, когда он длится и
становится привычным,
него, да, через него не проходит, а ищет паллиативы.
Обживается как норма, и... что самое ужасное. Да. Это тоже, кстати, одна из ловушек.
И поиски золотого века там, когда этого шока не было.
Как тут было здорово, еще, когда... я бы сказала, что еще хуже. Потому что, значит, мы имеем страну, подошедшую к тому моменту, когда она вынуждена была осознать, что необходим какой-то рывок в будущее, иначе поражение в Крымской войне, поражение в Японской войне, отмена крепостного права, которое слишком оказалось травматичной и не достигло своей цели. Ну вот, пришли большевики, и они хотели выдернуть страну как бы, как редиску с грядки, вот схватить ей за волосы и выдернуть. И, конечно, когда они только это все задумывали они, конечно же, преобразовать всю жизнь, построить немыслимый. Это была такая утопия, вот прекрасная, абсолютно марксистская утопия, что вот новый человек, новый быт,
не
новый...
И я, между кстати, прочим, как раз хочу сделать сноску, и об этом, отчасти об этом тоже, есть статья в 10-м номере о библейских корнях.
Да.
Не только науки, о чем повествует эта статья, но и вообще нашего отношения к жизни. Так вот, новый человек, новое небо и новая земля, мы же все знаем, откуда это. Так
да,
что с большевиками все не так просто.
Да, но значит, мы решили, да, вот когда большевики взяли в руки власть, они поняли, что нужно, что это невозможно сразу, ну, не делается. Они решили, поскольку решать текущие задачи состояли, на их взгляд, в наращивании промышленной мощи страны, превращении ее из аграрной в промышленную, а потом наращивание этой самой военной мощи, во что все весь пар и ушел. И опираться при этом они хотели, вынуждены были, не потому что они глупые очень и не понимали, что нельзя, а просто потому что у них не было в руках ни институтов, ни людей, на которых они могли бы опереться для такой кардинальной переделки страны. Частично они тех, на кого могли опираться, сами вытурили, частично расстреляли, частично использовали, потому что часть из таких людей были революционерами, и их сожрали немножко позже. Но именно при них был сделан этот рывок, как ни странно, да, вот технически. То есть мы берем с Запада то, что нам нужно, а, все, а во всем остальном мы лучше их знаем.
Ну, это и Петр так
как
делал.
Как нам жить совершенно справедливо.
Именно поэтому.
Совершенно
ничего,
справедливо. Почему мы и говорим
грубо говоря, про уроки. Получилось.
На уроки-то...
А консервативной эта модернизация стала потому, что власть могла опираться только на консервативные, архаичные, патриархальные круги, общественное мнение, привычки, привычки вот так работать, привычки так смотреть на мир, привычки так относиться к начальству, так относиться к собственному творчеству. Никакого нового человека из этого получиться не могло. Нужна была опора, а если я, это моя социальная опора, вот самые консервативные слои общества, то тогда я для того, чтобы дальше брать то, что мне нужно, все эти технические новинки, иду на уступки для того, чтобы внедрить это. Потому что и технические новинки внедрять приходилось в сопротивляющуюся среду. И для того, чтобы как-то это уравновесить, они за каждую новое, ну, условно говоря, внедрение платили отступлением в собственном плане общей модернизации. И в конце концов, между прочим, они сами пропитались этим. И мы же видим, что вот первоначальный модернизаторский дух первых лет советской власти, когда сносили с горящими глазами семью, ковали действительно нового человека, одержимо осваивали машину как живую, относились к этому как к смене картины мира.
Совершенно новое искусство.
Совершенно
да.
верно.
Новая архитектура. Все да. Самое последнее, что было на свете, но оторвано от механизма воспроизводства.
Совершенно.
Воспроизводства новых и новых модернизаций,
совершенно
которые
верно.
Должны быть.
Совершенно.
Вот это такое. Поэтому опора на архаичное абсолютно отношение
да.
потом. Опять семья. Опять вождь, совершенно опять верно. Царь,
да.
опять строгая иерархия.
И, не, ну, и нету нового человека никакого, который
нет,
способен
конечно.
Производить
и
идеи.
И социальный лифт только один, тот, который назначен.
Совершенно верно.
И никакого, верно. Никакого движения.
Совершенно
для этого
верно.
Нужно было уничтожить модернизацию предыдущую,
да.
какую бы то ни было, которая
да.
уже давала свои ростки.
Да, да. А все в том-то и дело, что та модернизация, она все-таки, и особенно необходимость... Вот всеобщего образования, тем не менее, для того, чтобы на вот этих частично уворованных, частично освоенных, частично произведенных в шарашках, вот новых технологиях, чтобы люди могли работать на них, надо было давать образование. Причем самый бум-то приходился как раз на первые, когда еще были живы утопические идеи, что мы сейчас всех научим грамоте, и они сразу все как один... вперед и преобразуют страну и будут совсем не такими, как...
Но при этом отрежем неизбежные следствия, которые...
Да. Мы возьмем только то, что нам нравится.
Да, Ольга, пожалуйста. Да.
Вот я хотела добавить, что вообще вся эта история о том, и, кстати, это имеет отношение даже к культурной, высокопарной, скажем, миссии нашего журнала. Это история вот о чем. О том, что любая модернизация, если она хочет быть успешной, это непременно работа с ценностями и со структурой самого человека, с человеческой цельностью. То есть если мы не проведем некоторые преображающие работы на этом уровне, то мы не будем иметь никаких конструктивных результатов, а неизбежно будем иметь имитацию и слепки с чужого. А я бы еще хотела сказать вот что. Вы тут назвали нас бастионом позитивных знаний.
Да.
Вот, собственно, наши неудачные модернизаторы, о которых сейчас говорила Ирина Владимировна, они тоже очень ценили позитивные знания. искренне ценили и очень в него вкладывались. Тем не менее, вспомним знание и силу образца 1926-1941 года. Это сплошное позитивное знание. Как собрать радиоприемник, как проводить физические опыты.
Вот вы тоже сами ограничиваете сейчас понятие позитивные знания.
Да. Я немножко утрирую, разумеется, но я хочу сказать, что наше дело не только в этом. Позитивное знание, да, но наша задача еще вырабатывать, во-первых, критическое мышление к доминирующему культурному
телу. Это ложная альтернатива.
Это не альтернатива.
Это часть позитивного
совершенно
знания.
Совершенно верно.
Как раз без этого позитивное знание невозможно.
Не спорю, я только добавляю.
Можно говорить рациональное знание, пожалуйста.
Да, это первое. А второе, то, что мы действительно стараемся обращать внимание на культурные ценности, на культурные корни научных смыслов. И, собственно, специфика нашего журнала в том, что мы пишем о происходящем в разных научных областях не только потому, что это интересно само по себе, разумеется, это интересно, но еще и в том смысле, что это имеет отношение к каждому из людей данной культуры как часть его личных смыслов.
Так вот, если в связи с этим вернуться к модернизации, простите,
ну да,
Сереж.
Конечно, все правильно.
А это самое, я хотела бы сказать, что результаты, к которым мы пришли, настолько фантастические, что они демонстрируют, они могут служить самой прекрасной иллюстрацией тому, что сказала Оля, что без на самом деле прямые заимствования никаких попытки даже серьезных институтов вот ни к чему не приводят. Вот, например, значит, наши страны бедные, известно, что бедные, средние и богатые страны различаются долей разных источников в ВВП. Бедные страны 26% в валовом продукте.
Пожалуйста, стоечку не трогайте, Ирина.
А, хорошо.
Мне уже начинают слушатели жаловаться, что шуршание идет.
Это самое, 26% валового продукта внутреннего – это сырье. Богатые страны – 2%. Все, львиная доля ВВП богатых стран формируется за счет нематериальных ресурсов, так называемых. Чаще всего это имеется в виду идеи, патенты, технологии, человеческий капитал. То, что условно называется человеческим капиталом. У нас образование такая мощная, такая большая система образования. По уровню образования мы входим в 15% самых развитых стран. По вкладу нематериального ресурса в ВВП мы входим в 15% самых малоразвитых стран. Вот такой парадокс немыслимый совершенно, это абсолютно странно. Тогда встает вопрос, что надо модернизировать. То есть прежде всего нужно искать тут. Но когда мы говорим о Сколково, мы вообще не говорим про систему образования. Мы говорим про то, что...
Мы говорим отдельно.
Мы говорим про то, что у нас прекрасные, умные, талантливые люди, и мы только не умеем ими торговать, их продуктом. И вот мы построим Сколково, и Сколково будет торговать нашими идеями. Во-первых, у нас не так много идей, даже несмотря на то, что два
и
последних...
И проблема состоит в том, что здесь невозможно обойтись только нашими.
Совершенно верно.
И не нужно никому
обходиться. И не нужно. И кроме всего прочего, если это будет маленькая пипочка такая, вот маленький островок торговли чем-то, то вся страна при этом изменений никаких не претерпит, и непонятно вообще, про что речь-то. Вот, это старое мышление, то самое, вот вы совершенно справедливо вспоминали и Каменского, и XVIII век, потому что вот эпиграф Вишневского к статье о консервативной модернизации, этот эпиграф можно ставить ко всем планам нынешним модернизационным. Мы будем продвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада оказались тайными, спрашивая у истории церкви и законов ее светил путеводительных для будущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были основаны на святости уз семейных и на неиспорченности индивидуальности нашего племени. Вот какие-то слова замените.
Угу.
Это...
Ну, под этим очень многие подпишутся сейчас.
Так, это Алексей Хомяков.
Это Хомяков, да. Тоже как вышедший, между прочим, из той же самой немецкой философии, что его оппонент. Вот это проблема, вот здесь Таня нас спрашивает, я угу. наша слушательница.
Да.
Я напомню, что +7 985 970 45 45 это смс, и видеотрансляция у нас идет, и все что угодно, все 24 удовольствия. Но вот Таня опять ставит вопрос. История России, все, что могла сделать хорошая власть с плохим народом или наоборот. Нет, Таня, это вот опять неправильно вставленная батарейка. Там, где абсолютно разумные вещи нужны и подходы рациональные, там слишком много наверчено всего псевдо, я бы сказал, духовного, архаичного, возврата. В каждой гайке мы будем видеть лик Божий и так далее. А там, где нужно действительно решить серьезнейшие вопросы мировоззренческие, там почему-то какой-то очень простой и примитивный рационализм. Сейчас мы с вами прервемся, друзья. Я напоминаю, что журнал «Знание и силы», с которым мы передачу не так делаем уже 20 лет, но у нас сегодня представлен собственно журнал, и вот то, как журнал видит и вот процессы сейчас происходящие и в нашей стране, и вообще, в том числе и модернизацию, как один из важнейших путей, вечную модернизацию. Мы с вами вернемся в студию через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Возвращаемся к нашим темам, к нашей программе совместной с журналом «Знание и сила» и журнал «Знание и сила» с несколькими своими юбилеями, в том числе и с тысячным номером. У нас в гостях Ирина Прус, научный редактор «Знание и сила», и Ольга Балла, редактор отдела философии и культурологии «Знание и сила». +7 985 970 45 45 вы можете присылать смски по этому телефону. Рома тут, сразу Роме хочу сказать, что последнее, то, что касалось Запада и Востока, и такого обмена, и достаточно жесткой границы, как вы здесь говорите, это, конечно, была цитата из Хомякова, и никакое умозаключение, собственно, нашей передачи и нашего разговора не представляет собой. Но это важный пункт в восприятии. Вот, кстати говоря, Ольга, в номере очень много как раз есть и в этом номере разных цивилизационных моделей, разных национальных моделей, исторических разных моделей. Это не значит, что есть какие-то нерушимые границы, особенно в современном мире. Но есть очень важные понятийные особенности. Об этом замечательные книги Мещеряковой, в том числе и статья, которая касается Японии. Японии. Я помню, как мы начинали вообще с понятия пространства, с понимания пространства японцами, жителями такой страны, как Япония, и жителями такой страны, как Россия. Совершенно разное понимание пространства. И многое другое. Вот эти модели, все, многие из них присутствуют здесь в номере, Ольга. Да?
Да, безусловно. У нас здесь представлен, во-первых, японский опыт модернизации, упомянутым вами Александром Мещеряковым. Потом представлен китайский опыт модернизации, инновации по-китайски Якова Бергера. Но больше всего в этом смысле мне нравится статья Геннадия Горелика о культурных корнях европейской науки. которое, собственно, и стало корнем и источником всех модернизаций как таковых, потому что, вообще говоря, модернизация по типу культурного действия – это явление европейское. Это явление европейского христианского культурного круга.
Для этого нужно осевое время еще. Для этого нужна такая вещь, как некая поступательность.
Естественно.
Если модернизация – это приведение в современный вид, да если так разбирать о том, что такое современный вид и к чему мы должны себя приводить.
Да.
Вот, значит, это вот осознание. Еще
ну, кстати, с активным познанием современность, с активным рациональным познанием связывают только в нашей западной традиции, которая, в свою очередь, восходит к представлению о Боге как о высшем разуме.
Поэтому... И к упорядоченности Вселенной.
Во-первых...
Упорядоченность и познаваемость.
Да, вот именно познаваемость. Познание в Библии – это сущностное свойство человека.
Угу.
Вот важнейшие постулаты науки, как пишет Геннадий Горелик, как не парадоксально может показаться носителю сегодняшнего сознания, в Библии являются предметом веры. То есть первое – это то, что наш мир познаваем, а второе – это то, что каждый может участвовать в познании мира, опираясь на собственный разум, интуицию и чувства в их единстве.
Ну, я бы сказала, первое, что мир упорядочен, то есть существует некий порядок, некие законы. Второе, что эта упорядоченность познаваема. И третье, что каждому дано в этом принять участие. Не познать, но, по крайней мере, попробовать или внести свой камушек, положить.
Небольшое уточнение. Понятие порядка есть и в китайской культуре,
да, конечно,
и в японской культуре.
Да,
но
да,
вот это активное познание...
Угу. Больше ни у кого нет.
Это, в общем-то, это иудео-христианский мир.
Это иудео-христианский
конечно,
мир.
Конечно.
Да, это скорее так. И вот очень интересно, ведь это было практически всегда, и не будем... А вот наши разделения на всевозможные, которые тоже имеют глубочайшие библейские основы, только в очень, как всегда, странном виде, все это теория о формациях в истории, о переходе из одного в другое, вся эта диалектика, которая очень странным образом преобразилась, абсолютно религиозный, но без вертикали, то есть вертикаль есть властная, а вертикали духовной нет никакой, и вот этот плоский, как получается, вечный планетарий, все время есть, вот марксизм это вселенная, но в планетарии, в котором есть крыша обязательно, там нет ничего, и вот это все, это культы героев, вот эти все всевозможные мученики, великомученики, и история, которая придет к неизбежному, там, не царствию небесному, а придет к неизбежному коммунизму, она ведь тоже выстроена по горизонтали, вот эта вся история, но все равно все познается.
На самом деле, вот, я бы, честно говоря, рискнула сказать, что проблемы начались тогда, когда вообще из всей этой конструкции стало убывать вертикальное измерение.
Вот.
По мере того, как оно убывало, увы, потому что эта горизонталь сама на себе не держится.
Но еще есть параллельные, может быть, ответвление вот от этой же капитальной проблемы. Это то, с чем мы постоянно имеем дело, и почему мы так говорим о необходимости рационального, сохранения рационального взгляда на мир. Потому что мы пережили огромный бум научный, и через школьное образование, которое теперь тотально всеобщее, не только в нашей стране, а практически везде, язык науки в сознании становится способом выражения того, что люди думают. А люди ни про что такое умное не думают. И они на этом языке начинают нести бог знает что. И современные мистические, сектантские, прихрамовые люди, они рассказывают вам, используя научные термины, о том, что вот это излучение вас зомбирует.
Ну да, это оборотная сторона, да. Оборотная сторона познания и да. знания научного, да. это наукообразие.
Да. Кстати говоря, я хочу сделать тоже небольшое примечание, что это косвенное подтверждение очень высокого культурного статуса науки. Да. Потому что эти вещи паразитируют на науке и ее формах, а не наоборот.
Нет, тут
они
дело...
заимствуют ее культурный авторитет.
Тут дело даже, я бы сказала, не в статусе. Все-таки первично образование. Они все проходят через школу. Для них нет вопроса да. статуса.
Они
для
говорят них... на этом языке.
Это... Они другого языка не знают. Они говорят только... И они говорят о чисто бредовой мистике, такой примитивной, простенькой, не то что без всякой вертикали, а без... вообще без всего. Без всякого ума. Они говорят на этом языке.
Ну да. Связь и... между черной кошкой и ДТП.
Совершенно
да,
верно.
Которая есть, но совершенно другая.
Да.
Как
да.
мы знаем, да. И вот то же самое Дмитрию из Волгограда я хочу сказать и посоветовать просто так, как с одной стороны, слава богу, а с другой стороны, жаль, потому что никто не собирает макулатуру, что нет пионерской организации. И Фоменко, и Носовского вы просто отнеситесь, дайте макулатуру, и из этого, может быть, кто-нибудь напечатает из переработанного какую-нибудь разумную книгу. Потому что это собачий бред. И это именно признак человека из одной науки, который вдохновенно подставляет все и занимается, если бы еще... Я был бы счастлив, если бы в завещании вот этих двух господ и их последователей, скорее этих двух господ, в завещании было бы написано: «Ребята, как здорово мы вас всех разыграли».
Нет, многого хочется.
Этого не будет. По каждой
сказать.
Из наук есть абсолютно прекрасные примеры того, как они наукообразно подставили одно к другому.
И именно поэтому,
да,
именно поэтому мы осознаем, как, собственно говоря, главную задачу журнала. И в прошлом осознавали ее всегда именно так. И в будущем... надеемся продолжать точно так же, когда мы говорим о том, что мы хотим, чтобы люди увидели, как устроено научное мышление, и научились позитивно, рационально, не знаю, строить собственную картину мира, мы пытаемся, именно в этом мы видим главную задачу. А к несчастью, действительно, слишком многие журналы даже нашего пула уже отказались от этого. И мои друзья, научники, журналисты, которые пишут на научные темы, говорят, никому не интересно, как это сделано.
Это очень...
И это очень грустно.
Я вам скажу, что это очень по-российски. Никому не интересно. Никому это не нужно,
да.
Никто не хочет знать. Великие обобщения. Таню опять, мою любимую, процитирую. Можно сейчас,
да,
прежде
да.
чем Ольга скажете? Если у нас так все противится модернизации, может быть, она нам и не нужна? Ведь живут же бедуины так тысячи лет. Во-первых, Таня, вы не знаете наверняка, как живут бедуины сейчас. Но кроме бедуинов еще и бабуины живут тысячи и десятки тысяч лет.
А мелкие еще очень хорошо живут. У них вообще никакого
культуры. Я могу ответить еще резче, определеннее. Значит, Танечка, дело в том, что продолжительность жизни – это такой показатель, на который вообще-то стоит, наверное, ориентироваться. И я не знаю, сколько живут бабуины, не беру на себя это. А я знаю, что продолжительность жизни России – вот Россия вкладывает в медицину, чтобы мы знали, столько, сколько Япония. Продолжительность жизни в Японии самая большая в мире. Продолжительность жизни в России, как в странах Африки.
Я хочу
прокомментировать. И это из-за смертности. И это значит, что если мы не будем модернизировать все, не только систему медицины, не только количество врачей. Вот по количеству врачей и койко-мест
мы остаемся почти впереди
планеты. Если мы говорим, Таня, о таких очевидных вещах, даже которым не видно. Ну, давайте сделаем, вложим еще гугельон папильонов, и будут у нас больницы. Не будут.
Ну, будут.
Не будут, потому что это зависит от очень многих вещей.
Для этого мы и делали номер, чтобы понять, не будет, если...
Да, Ольга, вы хотели
прокомментировать. Много всяких разных мыслей.
Да.
Я пойду, значит, не по порядку, но в том порядке, как будут вспоминаться. Во-первых, я хочу прокомментировать мысли Ирины Владимировны по поводу того, зачем нам нужна модернизация цивилизации, связанная с ней культура. Я бы сказала, что культура и цивилизация в их развитии – это совокупность защитных механизмов человека против разрушительных начал в природе и в себе. Поэтому они нам нужны, чтобы защищаться и чтобы жить. Это часть жизни, это увеличение жизни. Это
хотя бы так, да. Да.
Второй вопрос. Вы говорили о том, что сейчас никому не интересно, как это делается. Так вот, в нашем журнале просто есть рубрика такая, называется «Как это делается?». В ней, как правило, в режиме интервью представители разных профессиональных областей рассказывают общечеловеческим языком о том, что они, собственно, делают. Поэтому я всех призываю выписывать и читать. Там много чего сказано. Вот. А кроме того, мне хочется немножко ударить с непривычной стороны по так называемой междисциплинарности, которая нынче очень модная вещь, с одной стороны.
Ну, чем она сама по себе провинилась?
Сама по себе сказала, нет.
Что у нас в гостях Ольга Бал и Ирина Прус, журнал «Знание силы». Просит, только что подключился.
Ну, как известно, злоупотребить можно чем угодно, и при некритическом обращении с ней мы можем получить ситуацию типа академика Фоменко, который методами математики берется разобраться в истории. Я бы сказала, что в сущность междисциплинарности входит проведение четких границ и осознание четких различий. Понимание различий. Это, прежде всего, умственная дисциплина. Чтобы мы знали не только то, чем разные науки друг с другом связаны и чем они могут друг другу помочь, но и то, где каждый из них должен остановиться. И склонить голову перед опытом другого.
Умственная дисциплина хороша не только в междисциплинарности.
В общем-то, да, чтобы квадратные литры не появлялись у нас на каждом шагу.
Совершенно.
И просто еще существует, как мы с вами долго и мучительно, вот в масштабах только этой передачи, если мы довольно много времени угрохали на то, чтобы договориться, вот три человека сидят здесь, и договориться о том, что такое позитивные знания.
Да.
Договориться о терминах, договориться даже о том, что такое, что мы вкладываем, что мы имеем в виду, когда говорим модернизация.
Угу. Это еще предстоит только.
Никто не хочет договариваться. Нет. Говорю я чисто, как российский гражданин и укорененный в России человек. Говорю я чудесную фразу «никто не хочет». Нет, просто люди, которые это вводят, не берут на себя труд дать именно объяснить, что мы имеем в виду. И как это совмещается с тем, что в головах. В советское время у нас очень не любили лингвисты, советские лингвисты, не любили такой отдел лингвистики, как прагматика.
Uh-huh.
Не любили. Это в том понимании прагматика, это когда я говорю что-то, как меня понимают.
Uh-huh.
Очень почему-то не любили. Потому что свято верили в неизменность того, вот если так сказано и написано, значит, это все должны так понимать. А вот это не так. Вот что не такие всего не так, так это вот не так. Это я думаю, что вот священник Максим, который нам пишет, вот он должен это знать как никто, когда произносятся слова и как их понимают его прихожане.
Мы, к сожалению, мало говорили о журнале как таковом. У нас осталось 9 минут. А журнал мне очень хочется представить наш, потому что модернизация модернизацией, о ней многие пишут, но прежде всего о ней пишем мы. И вот я бы что хотела сказать, возвращаясь к позитивному знанию. Между прочим, наш журнал делают в основном физики, как это ни парадоксально. У нас главный редактор физик по образованию. У нас заместитель главного редактора физик по образованию. Поэтому на самом деле естественные науки у нас всегда составляют костяк журнала. Я сразу скажу, что это хорошо.
Кто не подумал, что это все ограничивается историей. А если уж у нас совместная историческая передача со знанием силы, вот, то это не значит, что там только история. Там, естественно, огромный естественно-научный блок-то. Это вообще несущая конструкция, я бы сказал.
Да. Вот, что же касается наук гуманитарных, то я от имени представителя одной из них в журнале сказала бы, что их роль все-таки тут комментирующая, потому что наша задача, вот журнала вообще, и вот нас, гуманитария, в журнале в частности, это врастить смыслы естественной науки в общее тело культуры. Вот, и установить какой-то диалог между носителями гуманитарного, естественно, научного знания, так, чтобы они просто слышали друг друга.
Ну и не только. Между прочим, вот у меня было интервью с Каменским по поводу того, как сдавать ЕГЭ по истории. Это было очень смешно. И в частности, он сказал...
Александр Борисович натаскивал, да? Как сдавать, да?
Ну, мы говорили вообще об истории в школе, но и в частности там говорили про ЕГЭ, и он сказал жутко крамольную вещь. Он так и сказал. Сейчас я скажу очень крамольную вещь. А вы знаете, мне кажется, что совсем не обязательно, чтобы отвечающий знал, когда была Куликовская битва. Важно, чтобы он знал, что Петр I был не до Ивана Грозного, а после. А самое главное, в чем смысл, нужно понять, зачем мы преподаем историю. Мы историю преподаем для того, чтобы люди знакомились с тем, что случалось с людьми раньше, и делали из этого какие-то для себя выводы. Чтобы опыт поколений не исчезал, чтобы он входил в нашу жизнь как некоторый набор.
И именно как опыт поколений.
Да.
И именно как опыт поколений.
И как набор вариантов поведения в ситуациях.
Верно.
То есть вот были такие-то ситуации, вот так-то они эти проблемные ситуации решали. Вот мы не вчера родились на свет. И не мы первые решаем те проблемы,
вот
перед которыми сейчас стоим.
Совершенно верно. Вот здесь мы вот с тем, что, например, спрашивает у нас Валерий, слушатель наш, мы входим в очень интересную сферу. В России модернизация общества, пишет он, как правило, кровавая, петровская, сталинская и так далее. Когда в западной традиции модернизация стала эволюционной? Да почти никогда она не была уж настолько эволюционной. Это такой опыт, который и сейчас-то очень тяжело дается. Но вот здесь очень интересная вещь, которая, наверное, должна быть понятна всем. Обратить внимание, где и как выходит из этого кризиса, из того шелкового, Ольга, о котором мы говорили, вот из травмы, как, с чем выходят люди, с чем остаются, и как излечиться от, например, постоянного объяснения заведомых уже и неудач, на которые мы всегда обречены.
И в этом отношении я бы обратила внимание ваше на последнюю статью этого тысячного номера Эмиля Паэна «Предопределение», где он страстно борется против мифа колеи, который очень широко представлен и укоренен в общественном сознании. Это он говорит о том, что естественной предопределенности, генетической, социальной, исторической, обрекающей,
географической, климатической, чего угодно,
обрекающей нас на именно вот такое тупое повторение одних и тех же ошибок, такой предопределенности не существует. Что он вспоминает простые вещи, вроде того, как в Вашингтоне все остановилось, потому что выпал снег.
в Москве никто бы вообще не чихнул на этот снег, и все бы ездили по своим делам после снегоуборочных машин. Но в Вашингтоне такого снега не видели, и весь транспорт остановился. И парень в это время оказался в этом Вашингтоне, он таки выехал на такси, который вел иммигрант. Иммигрант этот был, на минуточку, из Эфиопии.
Угу.
Вот. Просто у него была другая несколько культурное как бы отношение к этому.
Угу.
И не только культурное, но и личное. Ему надо было выжить. И для этого надо было попробовать это преодолеть. И он вел свою машину, потому что он должен работать. А все остальные остановились, потому что у нас же не было такого снега. Это вообще-то вот такая модель, она общечеловеческая. Не нужно думать, что мы такие ужасные, и поэтому действительно модернизация везде и всегда связана с травмами, связана с преодолением себя. Но вот если бы наш журнал мог бы немножечко вложить свой маленький камушек.
Вкладывает.
В то, что...
Вкладывает. Конечно, мы сейчас скажем, а кому это нужно, а кто этим занимается.
Чтобы нет, осмысленно вкладывает. Подходить
чтобы
к осмысленно, этому.
Чтобы было.
Я
да,
бы
Ольга.
Опять добавила такую вещь. Вот то понимание, которое мы ставим себе нашей целью, выработка понимания у людей того, что происходит в науках, в частности, и в культуре вообще, это, вообще говоря, еще и психотерапевтическая задача. Потому что путем понимания человек преодолевает травму. Мучительно непонятное. То, что ты понял, ты стал сильнее этого.
Ну да, естественно. Предстоит еще ряд юбилеев, 85 лет журналу и все. Но мне нравится вот что, что вы здесь не зацикливаетесь на славной истории, а просто, пользуясь юбилеем, обобщаете, пытаетесь обобщить и идете дальше. Вот это очень важно. И здесь у нас три было в интернете. Три вопроса, замечания. Один такой подвиг. Сделала подарок дню рождения друзей, платила подписку. Вот у нас Инна.
Он хороший человек.
Инна.
С
другой стороны, та же Инна хочет, чтобы сайт был более интерактивным.
Ой, я, между прочим, за это бился, кроме всего прочего. Ну, сайт, он не совсем, так сказать, в моей воле, но вот мы завели для «Знания и силы» страницу в живом журнале «Знания и силы» без пробелов, даже же сообщество.
И мы очень жаждем получить хоть некоторые отклики.
Вообще, читайте, пишите, комментируйте, а то там мы друг с другом разговариваем. Еще у нас есть страница на Фейсбуке, у нас есть страница ВКонтакте, группа журнала «Знания и силы». И у нас есть страница на Твиттере. Поэтому, дорогие мои, прошу, пожалуйста, читайте, задавайте вопросы, делайте замечания, чтобы мы просто чувствовали аудиторию и как-то ориентировались на ее ожидания и запросы.
Правильно. Хорошо, спасибо большое. Удачи всем нам и выхода из этих порочных колей и кругов. Для того, чтобы мы как-то действительно, как эфиопский таксист, прорывались. Памятник эфиопскому таксисту надо
спасибо.
Поставить, вот, кстати говоря,
спасибо.
К вопросу. Ирина Прус, научный редактор журнала «Знания и силы», и Ольга Бала, редактор отдела философии и культурологии журнала «Знания и силы». Спасибо, всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.